Программа «Выбор ясен». Добрый
вечер. Это программа «Выбор ясен» с Евгением Ясиным. Меня зовут Ольга Журавлева. Здравствуйте, Евгений Григорьевич.
Здравствуйте.
Евгений Григорьевич решил отметить дату, которую, может быть, далеко не все отмечали в последние дни. Но для вас, я так понимаю, это очень важная дата. Это 60 лет со дня рождения Егора Гайдара, вашего товарища, вашего сотрудника. И, судя по тому, что вы о нем пишете и говорите, в какой-то степени вашего кумира в государственном и экономическом плане. Можно так сказать?
Да. Только сказать я бы, может быть, поправил бы немножко так, что я не считаю, он для меня как личность не кумир. Но я считаю, что для нашей страны он кумир. И если это сегодня еще не все поняли, то вот я работаю над тем, чтобы это понимание было. Потому что общественное сознание, оно воспринимает как бы некоторых людей в качестве образцов. И это исключительно важное свойство общественного сознания, его качества и так далее и тому подобное. В нашей истории есть большое количество достойных людей. О них говорят, по-моему, недостаточно. Ну, в основном цари, императоры, полководцы, так сказать, ну и великие писатели тоже это. Вот Пушкин, Лермонтов и так далее. Уже известна эта вся плеяда, можно заранее, так сказать, ее продиктовать. Значит, ну те люди, которые сыграли важную роль в нашей общественной жизни, в определенных поворотах судьбы, ну, их знают мало.
Ну, вот я вам, например, скажу, что знают Гайдара в основном совсем другой коннотации, совсем другим чувством, да. Не как человека, который перевернул наш мир к лучшему, да. И нашу страну поставил на другие рельсы, а напротив, человек, который довел до голода, до лишений и вообще все украл. Объясните, пожалуйста, как это было с вашей точки зрения?
Ну, с моей точки зрения это все было так, что, значит, кризис плановой административной системы начался давно. Я напомню, 20-й съезд партии, на котором Хрущев выступал, как бы подводя некоторые итоги правления товарища Сталина. Потом, значит, самого Хрущева сняли, пришли к власти другие люди, но очень скоро стало ясно, что поскольку они и даже реформы Косыгина не стали осуществлять, испугавшись событий в Чехословакии, то 70-е годы прошли для страны даром с точки зрения именно формирования новой институциональной системы, переворот, отказа от коммунистического устройства страны, этой иерархической такой системы господства и подчинения, она сохранялась, и пока она сохранялась, ничего в стране произойти не могло. Чем дольше она сохранялась, тем больше была вероятность большого глубокого кризиса с соответствующими последствиями. Наконец начались изменения. Они изменили, во-первых, начались с появления на первой роли господина Андропова. Он, я бы вспомнил только одну его фразу: «Мы не знаем того общества, в котором мы живем». Он в этом, его выражение было не то, что мы не знаем достоинств, а именно то, что есть какие-то закономерности, которые от нас ускользают, но мы пока не знаем, что надо делать. Он был инициатором, или как бы был, болел за то, чтобы его наследником стал Михаил Сергеевич Горбачев. И он стал. И как бы к тем мотивам, которые проводил Андропов, он добавил новый, а именно демократизация.
Я прошу прощения, но вот по моим воспоминаниям и потому, что я читала, как раз Андропов, я не знаю о внутренних каких-то историях и мотивах, но Андропов-то к демократизации вообще даже и близко не подходил, скорее наоборот.
Демократизацию точно, ничего там такого не было, но сама по себе мысль о том, что нужно вернуться к экономическим реформам, которые начинались раньше, и подготовить решение, в том числе сделав гораздо более масштабными те меры, которые робко предлагались в постановлении ЦК и правительства 79 года, значит, он явно стремился что-то сделать. У него наверняка было такое ощущение, что общество и, скажем, демократические изменения и так далее, может, они у него и были в голове. Вот. Но он исходил из того, что пока мы не поменяем что-то в экономике и не запустим какие-то новые механизмы, об этом говорить не следует. Ну, Михаил Сергеевич как бы пришел, так сказать, с другими идеями. Я полагаю, что он в значительной степени был обязан этим Александру Николаевичу Яковлеву. По крайней мере, я видел сочинение Яковлева, относящееся к 85-му году, к началу управления Горбачева, в котором уже было написано все, что он предлагал делать. Но Яковлев не был экономистом, поэтому для него слово «рынок» там мало что значило, но демократия – это то, что политическим деятелям всем совершенно ясно у него звучало и написано было еще в 1985 году. Ясно, что просто Горбачев не решался. В конце концов, начались какие-то подвижки в области экономики, это 1987 год. Потом...
Я помню кооперативы.
Да-да-да.
Помните, это был кооператоры?
Это был 1988 год. В 1989 году был первый съезд народных депутатов, как бы открытие как бы каналов демократизации и так далее.
Гласность еще было такое.
Гласность и так далее и тому подобное. Но до серьезных перемен в экономике дело не заходило. А я вспоминаю тот же самый первый съезд народных депутатов. И всякие демократические изменения, которые получались, но я и радовался, и как экономист понимал, что главные проблемы у нас впереди. И до тех пор, пока мы не перевернем ту систему, которая сложилась при Сталине и даже раньше, пока мы не откажемся от идеи строительства коммунизма, в котором не будет рынка, не будет обмена свободного и так далее, то мы ничего и не получим. Ну, в конце концов, так оно и вышло. 90-е годы, я признаюсь, вместе с Григорием Алексеевичем Явлинским и с рядом других товарищей, мы подготовили программу «500 дней», которая уже была во многом, ну, предвидением того, что потом стал делать Гайдар. Ее, так сказать, отклонили, как я понимаю, в политбюро ЦК КПСС, и как бы Горбачев был принужден к этому. Дальше я в подробностях не разбираюсь, просто сужу о том, как поворачивались события. Ну, 91 год, уже ясно, к чему дело клонится, путч, и буквально через несколько дней после путча у него появляется Гайдар.
У Ельцина.
И, значит, тогда, буквально за несколько часов, он смог объяснить президенту, который не был большим экономистом и не отличался уж такой большой образованностью, вот он объяснил ему, что надо делать.
Евгений Григорьевич, вот здесь я хочу сделать небольшую пометку, потому что мы ведь помним, как выступал на всяких, ну, каких-то больших собраниях, там, съездах и так далее, выступал Гайдар, и многие говорили, что, ну, вот дело говорит, но так плохо говорит. так это все темно, непонятно, так это все как-то вот, ну, как сказать, не очень это все народу понятно и нравится. Я поражена тем, что ему удалось убедить Ельцина. При, скажем, то есть какая должна была быть страсть и какая должна была быть убедительность, чтобы при таких, скажем, ораторских, ну, небогатых данных убедить такого, я бы сказала, упрямого человека, каким был первый российский президент?
Ну, понимаете, процессы, которые происходят в низах, и те, которые происходят в верхах, они весьма различны. И тогда, когда большинство нашего народа, я видел опросы Юрия Александровича Левады, которые проводились в 88 году или в 90 году, и там было ясно, что подавляющее большинство народа видит беду в том, ну, что там воруют, что слишком большие права на себя берут и так далее. Никаких недостатков в существующей системе никто не видел. Я вспоминаю молодую Эллу Александровну Панфилову, нашего, как бы, сегодня, так сказать, свидетеля совести в новой избирательной комиссии. Вот она тогда выступала, она была такой женщиной, тоже очень активной, но очень, как бы сказать, так, я бы сказал, направленной на то, чтобы понравиться и выбрать то, что народ считает важным. А не то, что надо делать.
К сожалению, эти две вещи совпадают.
Расходятся, понимаешь? И даже сейчас мы говорим о том, что нужно продолжение реформ, но мы опять сталкиваемся с тем, что большинство народа скорее поддерживает авторитарную систему, скорее, так сказать, кажется, что вот те люди, которые норовят восстановить величие Российской империи, они правы, и за ними надо идти. А тогда Егор был человеком, ну, конкретным, и он пришел к Ельцину, который совсем недавно выступил по поводу речи Рыжкова на Верховном Совете Союзном.
Это старший
говорил,
Рыжков.
Да, старший. Это 90-й год. Он предлагал для того, чтобы повернуть события, среди прочих, такие заметные для народа меры, как повышение цен на продовольствие в два раза и повышение цен на хлеб в три раза. Там у него было в его докладе написано очень много хорошего. На все на это полезное и хорошее никто не обратил внимания. К вечеру того же дня продукты стали исчезать из магазина. Значит, Ельцин был под впечатлением. Он выступал и говорил, что вот Рыжков никуда не годится. У нас другая есть программа, и мы ее будем предлагать. Какая у него была программа, ни черта у него не было. Вернее, у него были какие-то работы с идеей красных денег. Мои товарищи дорогие, Игорь Нит, и ныне здравствующий, дай ему Бог здоровья, Павел Медведев, который у нас теперь омбудсмен тоже по финансам, по-моему, или что-то такое, многолетний депутат нашей Государственной Думы и так далее. Вот они предлагали, но они были главными из тех, кто предлагал программу Ельцина. Я прошу прощения, Паша, ты мне что я говорил про вашу эту программу, самая настоящая чушь. Введение красных денег, которые имеют особую избирательную силу и так далее. Поиск чуда, которого никак, так, чтобы все были довольны, нельзя было сделать. И вот я помню, как я был на приеме тогда у Ельцина, меня привел Сергей Николаевич Красавченко, тогда важный чиновник в Верховном Совете, вот, и сказал, что нужно вот слушать разных людей. И я пришел с Явлинским, кстати, у нас был разговор. И я сказал тогда первый раз Ельцину, что то, что вам говорят, что можно легко что-то сделать, не выйдет. И там самые те меры, которые мы предлагаем вам, а мы уже отдали там эту программу близкую ну, как считалось, к 500 дням, значит, там будут жертвы, там просто так дешево не обойдешься. Ну, просто на это надо было решиться. Если бы я, предположим, думаю про себя, я способен был решиться, я способен был взять на себя ответственность. Но мне бы никто это не дал, потому что все были уверены, что это не я. И я был в этом уверен. И, наверное, так оно и было. Но потом, через год после путча к Ельцину пришел Гайдар.
И... Я прошу прощения, Евгений Григорьевич, а откуда он пришел? Вот все вспоминают.
Я могу сказать.
Журнал «Коммунист», там еще чего-то такое. Нет, какие-то ответ. Там эти старшие научные сотрудники. Да. Вот какая-то вот непонятная
среда. Я назову две фамилии. Один – это Бурбулис, который был
Геннадий
государственным
Бурбулис.
Секретарем. А у Бурбулиса в аппарате работал такой Алексей Головков, с которым я работал когда-то в ЦИМИ. А теперь он у Бурбулиса был как руководитель аппарата. И Головков ему сказал, он был грамотным экономистом, он сказал Геннадию, вот есть Гайдар, и его надо привлечь. Тем более, что 19 августа, это через два дня после путча, 20 августа, да, значит, Гайдар написал письмо Ельцину, что он в распоряжении новой власти, и, так сказать, у него есть что сказать. Короче говоря, прошло еще несколько дней, он оказался у Ельцина, у того был выбор, он кого-то вызывал еще, это мне известно, но в конце концов остановился и сказал, все, Егор Тимурович, значит, принимайтесь. И формируйте команду и так далее, и тому подобное. И немедленно в Архангельском началась работа над программой перехода к рыночным отношениям. Это было принципиально важно, потому что главное различие старой системы и новой системы, что там всем командовали только одни бюрократы по вертикали, а здесь должен был включиться рынок и равновесие спроса и предложения. И на это нужно было решиться, хотя мало кто понимал, насколько это важно. И люди простые боялись дороговизны, они хотели, чтобы повышались цены и так далее и тому подобное. Но надо было так рассказать Борису Николаевичу Ельцину, что надо делать, чтобы он, опасаясь народных волнений, зная, насколько они, как они, какое влияние они могут сыграть, чтобы он на это решился. И Егор это сделал. И после этого еще прошло некоторое время, и потом, вот я в своем анонсе пишу, это магическое число, которое я сравниваю с Днем Победы в Сталинградском сражении, и как явление большее, это был указ 2 января 92 года о либерализации цен.
Угу.
Значит, это был ключевой шаг в новых рыночных реформах. Кто это все делал? Это делал Гайдар. Значит, вы поймите, что бы там ни происходило, у нас была в стране историческая тоже попытка построить новое общество, которое предсказано было Марксом, в котором не было бы рынка, не было бы капиталистов, чтобы были только одни рабочие крестьяне с серпом и молотом и так далее и тому подобное, что вот мы уже 74 года шли по этому пути, правда, видели, что больших достижений нет. Войны никакой не было. Обращаю ваше внимание на это обстоятельство.
Ну как же, была афганская война в этот момент.
Ну хорошо, афганская война, но не мировая же война. Вот, короче говоря, было ясно, и кроме того, к тому времени мы уже вывели войска из Афганистана. Угу. Значит, короче, это реформы стали осуществляться. Они были очень тяжелые. Это до... Ну, в общем, я бы сказал так, основные 5-6 лет. Я считаю, что дном кризиса был 96-й год, это год выборов, вторых выборов президента, когда избрали Ельцина.
Угу.
Значит, на следующий год мы получили, наконец, приличную инфляцию, она была 11%. Это уже была работа не столько Гайдара, сколько Чубайса. Значит, мы получили маленький, но первый признак роста.
Евгений Григорьевич, когда вы говорите про инфляцию приличную 11%,
да,
надо сказать, какая инфляция была неприличная до этого.
Неприличная была в 92-м году 2600%.
Вот я хочу 2600. пометить эту точку, потому что 2600%, это кажется какой-то безумной фантастикой.
Но
мы жили в то время, когда деньги, которые раньше начинались там от рубля бумажные и заканчивались сотней, превратились в тысячи очень быстро. А потом эта тысяча стала самой мелкой купюрой.
Да. Я теперь не буду, я не хочу сейчас вдаваться в подробности, говорить, кто прав, кто виноват, кто помогал Гайдару, кто мешал, какие ошибки допускал Гайдар. Ну, одно только скажу, что председателем Центрального банка в 92-м году был назначен Геращенко.
Да.
Значит, человек, который был председателем Советского Госбанка. Значит, и это было сделано по предложению Гайдара. Он хотел профессионала. Но, честно сказать, в то время, в 92-м году, Геращенко показал себя на этом посту человеком, который видит жизнь по-другому. И в значительной степени 2600% это было его достижение. Значит,
то есть, я прошу прощения, даже при вот этих трудных реформах и либерализации
можно было
и свободной
торговли,
да, можно было получить
можно
не такую
было ситуацию. Удержать не такие проценты. Но сейчас я это говорю, сейчас Геращенко мой приятель, я как бы чувствую себя дружественно, его дружеские чувства, я к нему также отношусь. Но в 93-м году не осенью, а в начале августа, он провел денежную реформу, которая уже была совершенно другой, чем то, что он делал в 92-м году. И тогда рубль появился настоящий, российский, ну и так далее. Короче говоря, это была эпоха, которая была освящена именем Гайдара. Хотя он возглавлял правительство, или вернее, он был лидером реформ всего в течение одного года. Это был 92-й год, главным образом. В декабре, после того, как был подписан указ о создании нашей высшей школы экономики, подписан Гайдаром, буквально через неделю или полторы его отправили в отставку.
Ой, я помню этот проход,
да,
по Красной площади куда-то на Ильинку, практически из Кремля люди идут.
Нет,
в
тогда
отставку.
Никто на это не реагировал, это был 93-й уже год. Тогда мы все сожалели, но премьер-министром стал Черномырдин. Черномырдин спросил у Гайдара, может быть, он как-то останется. Нет, он сказал, нет. Кого вы мне порекомендуете в советники? Он назвал нескольких человек, в том числе меня. Я немножко служил советником у Черномырдина. Причем бесплатно, потому что я одновременно был сотрудником этого Союза Вольского, научно-промышленного, потом РСПП, которым сейчас командует Шохин. Вот. Но год, в течение которого были проведены или заложены в самом начале все основной комплекс реформ, которые означали переход России к рыночной экономике. Это Гайдар.
Это программа «Выбор Ясен» с Евгением Ясиным. Мы уходим на небольшой перерыв и вернемся в эту студию.
Программа «Выбор Ясен». Ясен. Программа «Выбор ясен». Ясен, ясен,
ясен. Меня зовут Ольга Журавлева. Мы сегодня говорим о Егоре Гайдаре и, точнее, о его роли в том, что происходило и происходит до сих пор в нашей стране. Говорим мы об этом в связи еще и с тем, что Егору Гайдару могло исполниться всего-то 60 лет недавно. Да. Его уже достаточно давно с нами нет, что, конечно, странно и поразительно, но человек, который в 35 лет пришел и поменял экономику огромной страны, неповоротливой, тяжелой, и от которой, простите, куски отваливались, он, по мнению Евгения Ясина, сделал, может быть, самое главное вообще там во всем 20-21 веке.
Есть две ведущие модели построения экономики. Одна – это иерархическая, как я говорил, вся пронизанная отношениями господства, подчинение, тесно связанное с коррупцией и так далее и тому подобное. Начиналась она с феодальной системы, где тоже была иерархия, только вместо чиновников были, значит, помещики, были владельцы земли, феодалы, и в их распоряжении некоторое количество крестьян, которые сдавали им, обрабатывали их землю и сдавали им соответствующие продукты. Значит, эта иерархия существовала и была восстановлена в годы НЭПа, она была восстановлена в России, ну, после НЭПа. Значит, и все как бы надеялись, что это плановая система, которая приведет нас к коммунизму, и мы не будем запачканы всякой грязью, которую несет с собой рынок, потому что это жадные люди, которые там сами себя только думают, как разбогатеть, и больше ничего. Это убеждение в какой-то мере существует и сегодня, и оно воспроизводится, потому что есть определенные ноты, которые слышны из таких патриотических кругов, говорят, нет, нам нужно, так сказать, вернуться и построить такую систему, которая отвечает русским традициям. А русским традициям отвечает именно царь, самодержавие и затем вниз иерархия, которая позволяет царю командовать. Или командовать тем людям, которые ставят царя перед ответственностью. Значит, и другая система, это система рыночная, это система свободной торговли и одновременно демократии. Впервые мы можем видеть эту систему за 5000 лет до нашей эры в Афинах, которые построили такую систему. Но потом они проиграли, потому что они не все правильно делали. Александр Македонский их победил. Но идеи, они уже тогда были брошены. Рим после этого принял эти идеи. Потом и в Риме они были вроде погублены. И только начиная где-то с 11-12 века в Западной Европе, начиная с севера, североитальянских городов, Флоренция, республики, да, Венеция, Генуя и так далее, начался подъем опять того же, но только с важными дополнениями. Это важные дополнения были таковы, что не было ограничений размеров государства, и вообще государство можно было строить. Но для этого вам нужна была не просто одно народное собрание, как в Афинах, а нужна была представительная демократия, которую придумали в другом месте, в Исландии. Но
Тинг вы имеете в виду? А? Например, Тинг, на котором собирались древние,
да,
скандинавы.
Короче, вот, значит, это как бы взгляд прошлое. Но ясно было, что с тех пор, как начал развиваться капитализм, с тех пор, как началась промышленная революция в Великобритании, в Британии, затем события французской революции, затем перед этим голландские, это борьба Нидерландов против
Испании.
Испании и прочее, и там начался подъем городов, он даже раньше начался, торговля, ремесленничество и самоуправление.
Да я вам больше скажу, банковское дело ведь развивалось в этих самых городах. Безналичные расчеты,
совершенно
кредиты.
Верно. Совершенно верно. Вот и это как бы уже была другая цивилизация. Настоящая европейская цивилизация – это рыночная цивилизация. И это была как раз такая система, которая нуждается в таком важном дополнении, как верховенство закона, верховенство права, потому что тогда все люди равны, и не начальники командуют, а командует закон и суд, который его трактует. Вот. А вторая часть – это рынок, это конкуренция, это столкновение разных сил, но при этом эти силы, создавая конкуренцию, создают стимулы к росту, к подъему, ну, нахождению своих решений, которые продвигают страну. Или город, или там даже не важно что. Но вот эти все вещи, они потом уже в 19 веке были основой огромного подъема капитализма. Россия, начиная с 1861 года, с отмены крепостного права, прямо участвовала в этом движении.
Я даже скажу, что к 1913 году уже были достигнуты большие успехи в России, в том числе, несмотря на монархию, которая еще существовала.
Несмотря на монархию, несмотря на тяжелейшую борьбу, которую не смог выдержать даже Петр Аркадьевич Столыпин. Его убили, хотя после этого до 16 года, во время войны, движение аграрной реформы Столыпина продолжало. Это не означает, что я хвалю Столыпина, значит, я могу войти в Столыпинский клуб, который у нас сейчас появился. Нет, я никогда не войду, потому что у Столыпина были разные движения и так далее. Он был прав.
С одной стороны, столыпинские галстуки, с другой стороны, столыпинские реформы.
Но важно то, что была аграрная реформа, которая сулила подъем капитализма, такого же, как и в Европе, и в России. Ну, нужно было время где-то до 29-го года, но только без Сталина. Вот. Ну, не сложилось.
Евгений
Павлович,
еще одну вещь. Да. Еще одну вещь хочу тоже обратить внимание. Вот по поводу, вы говорите явно говорите о преимуществе рыночной экономики перед экономикой иерархической.
Да.
Я вспоминаю примеры, которые, кстати, в программе фискал Александр Петрович Починок много раз приводил разные примеры таких вот экономик выборных, этих вот итальянских республик и так далее, которые, сталкиваясь с великими европейскими государями, оказывались банально богаче.
Да.
Они давали кредиты. Да. Барди и Перуцци, банкиры эти итальянские,
совершенно
они прогорели-то на чем? На том, что английский король долги не вернул.
Да.
И получалось, что вот эти рыночники, у которых какие-то выборы, там какие-то всякие странности, и правители, которых выбирают на какой-то короткий срок, как в Венеции, эти дожи и так далее, они выигрывали просто банально в деньгах.
Да, потому что они опирались на совершенно другой механизм, который создавал изобилие благодаря торговле, благодаря свободным ценам и благодаря банкам, благодаря деньгам, возможности всего этого обмена. Значит, это уже в Западной Европе задышало гораздо раньше,
так
чем
у нас. В стране, когда уже была вот эта вот диктатура пролетариата и уже пошла эта самая плановая экономика, когда пайки выдавали там и так далее, ведь в тот момент, когда поняли, что просто вымирает народ от голода, появился НЭП.
Появился НЭП.
Появился НЭП, но появились продукты.
Да. Но товарищ Ленин говорил, что все равно, даже товарищ Ленин говорил, что это только временное отступление. Мы пойдем навстречу нашим крестьянам, которые не понимают другого языка, чем рынок. Мы постепенно их приведем к коммунистическому будущему. Ну, он потом мог просить прощения у крестьян, потому что вместо Столыпинской реформы мы получили колхозы, они были по своей конструкции, ну, может быть, ближе к коммунизму такому, который жил в мечтах, но одновременно они еще были ближе к крестьянской общине, которая была в Древней Руси. И, значит, здесь как раз исключительно важно. Я упомянул 1861 год. Я бы потом назвал бы 1992. Потому что вот возвращение России на путь мирового развития был совершен благодаря Гайдару. Но не только, конечно, Гайдару, потому что были Ельцин был, были его сторонники, в конце концов, я бы к этой компании присоединил бы и Михаила Сергеевича Горбачева. У них были разные взгляды и потом столкновение личностей, но как бы видение будущего России уже было другое. Но как бы соединение пожеланий хорошего и понимание того, что нужно делать для того, чтобы получилось это хорошее, пускай не сразу, но со временем, после каких-то драм, переживаний и так далее, это был Гайдар. Поэтому лично я считаю, я не знаю, так это или не так, как оно сложится в дальнейшем, но я, оценивая вот те фигуры, которые мне известны в российской истории, я считаю, что Гайдар, Егор Гайдар, это одна из самых ярких фигур. Хотя он почти все, самое главное, что ему пришлось сделать, было сделано за один год. Это поразительное чудо, когда его сравнивают с теми людьми, которые что-то похожее в это время делали в мире. А это Людвиг Эрхард. Я считаю, что реформа Людвига Эрхарда была первым, так сказать, объектом, на который смотрел Егор. Во-вторых, это была Маргарет Тэтчер, третья, это был Лешек Балцерович, рядом в Польше, куда мы все смотрели на ту шоковую терапию, которую он осуществил, и там дела пошли на лад. Вот. А это был Дэн Сяопин в Китае, сравнить, очень разные были условия. Там был уровень 1861 года. Нашего, это было в Китае в 78-м году.
Вы имеете в виду уровень жизни?
Нет, я имею в виду уровень развития социально-политических отношений. Mm. Понимаете? И предельная бедность. Предельная бедность. Но, это примерно то же самое, что у нас было после гражданской войны в России. Но вот мы все-таки в 90-м году находились в другом положении. И вот, пришел Гайдар, и сейчас его уже нет, вот мы отметили 60 лет, и он умер уже где-то 8 или 9 лет назад, вот он был совсем пацан, понимаете, молодой человек, ему было 35 лет, тогда, когда он проводил вот этот коронный год своей реформы. Он думал, что я бы был руководителем правительства, я бы сделал бы то, у меня еще столько всего было не сделано. Но я обращаю ваше внимание. 5-6 реформ, которые он произвел, либерализация цен, открытие экономики, реформа рубля, и приватизация. Угу. Вот эти все вещи были или сделаны, или начаты при Гайдаре. Важные вещи, вот приватизацию, массовую приватизацию, я не говорю о других вещах, массовая приватизация, это было закончено в 94-м году, затем в 97-м году практически мы добились финансовой стабилизации, но не совсем хорошо, было все устроено, были ошибочные решения, и потом тяжелый кризис за границей, и мы попали в испытание 98-го года. Угу. Гайдара пригласили в комиссию, которая принимала решение.
О дефолте.
О дефолте, о девальвации. И в конце концов эти решения были приняты. Вы скажете, какой ужас? Ну, я-то испытывал тогда ужас, потому что да, меня выкинули из правительства немножко раньше, правда. Вот, всех реформаторов выкинули из правительства, и как-то я был в твердом убеждении, что все наши дела, начатые Гайдаром, они пошли коту под хвост. Все. Вот. Но потом выясняется, нет. Потому что уже к концу 98-го года начинается оживление. Затем следующие годы, ну, я скажу так, до 93-го года, по крайней мере, значит, начинается...
До 2003-го года.
2003-го года начинается, так сказать, уже развитие вот этих рыночных отношений и подъем на их основе.
Ну,
почему 2003 год?
Нефть.
Вот. Но дело в том, что цена на нефть в 2003 году была $27 за баррель. 27. Значит, в 98 году было $8 за баррель в августе, а в среднем за год 12. И рассчитывать тогда, что вы то, что сможете так использовать, как потом использовали, это еще было нельзя. И действовали в основном рыночные силы, которые, ну, поднимались. Затем была борьба партии предпринимательской и партии бюрократической.
Ну, этой... это вы говорите про битву с олигархами?
Да. Ну, олигархами раньше, а эта победа в 2003 году досталась бюрократам. И, значит, соответственно, предпринимательская активность была в значительной степени погашена. Но тут пошли вверх цены на нефть. Я вспоминаю, $27 за баррель в 2003 году, а в следующем году $34 за баррель, а потом 51, а потом еще выше, мы там добрались до 140, было время. Ну, мы так чувствовали себя уже, так сказать,
победителями. То есть, Евгений Григорьевич, получается, что до этого момента страна не то что дотянула, а пошла развиваться, и все было хорошо по, ну, в правильном направлении, во всяком случае, развивалась безо всякой нефти.
Да.
По-хорошему. И тут подгадила эта нефть.
Ну, она как? Она
потому не... что она позволила чиновникам расслабиться.
Да, совершенно верно. И они решили, что ничего особо переделывать не надо, как оно есть. Нужна власть, и нужно, чтобы распределялись правильно доходы от нефти. Ну, и все. Значит, это работало в течение нескольких лет и с очень высокой эффективностью. Я просто обращаю внимание на то, что уровень жизни в России с 90 по 2008 год возрос вдвое. И такой уровень жизни, как он получился перед кризисом, он в России, можно сказать, не был никогда. Значит, такого мы, может быть, видели только в 1913 году, который был, ну, я не знаю, если будете...
С ним всегда все сравнивали. Я помню, все советские учебники
дело не
все
в этом,
с 13-м годом сравнивали.
Не в этом дело. Потому если вы будете в Петербурге, выйдите на бывший проспект Майорова, а теперь он, по-моему, называется Воскресенский, как раньше. И там есть ресторанчик 1913. Зайдите. Почему 1913, спрашиваю? А это был год самого высокого благосостояния России. Но я бы сказал так, что 2007-2008 мы были близки к этому. Просто та система социальная, которая у нас к тому времени была, она не... так сказать, не обещала дальнейшего серьезного развития. Я был глубоко убежден, я от себя говорю, что те события, которые произошли в 2003-2004 годах, и та модель, как она была трансформирована после 92 года, она позволяла развиваться. Это было основано на рыночной экономике и так далее, но она не содержала достаточно стимулов для деловой активности. И поэтому рано или поздно нам пришлось бы что-то делать другое. Но я уже перестал говорить, потому что мы же поднимались. Все шло, ну, повезло, понимаете? Вот и до 2008 года. Потом провал один глубокий, подъем снова. Опять мы верим в то, что, так сказать, все факторы на нашей стороне. Вот теперь кризис, который мы снова переживаем. Выберемся? Конечно, выберемся. Ребята, поверьте мне, выберемся, но просто мы должны понять, что не нефть будет решать наше будущее благосостояние, а та активность, та изобретательность, инновативность, которые заложены в рыночной экономике, которые мы у себя должны полностью, в полном объеме воспроизвести, следуя заветам дорогого моего друга Егора Тимуровича Гайдара.
Евгений Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот в заключение, во-первых, хотелось бы понять вот ваше личное ощущение. Гайдару тоже просто повезло, он попал вовремя с этой идеей. Ведь многие люди понимали, что так нужно делать. Почему вот так все совпало, как вам кажется? Или он просто был какой-то особенно храбрый человек?
Понимаешь, на самом деле, конечно, в чем-то ему повезло. Выбор был за Борисом Николаевичем Ельциным, и он выбрал Гайдара. И, по-моему, он сделал правильный выбор. Не потому, что нам потом пришлось переживать тяжелые времена, инфляция, падение производства до чуть ли не половины валового внутреннего продукта и так далее. Но потом-то сейчас уже, так сказать, ситуация другая, и мы преодолеем этот кризис, хотя он в значительной степени связан с тем, что мы не проводили те шаги по совершенствованию рыночной экономики, которые повышали ее эффективность. И поэтому сегодня находимся в довольно тяжелом положении.
Самый последний, очень короткий вопрос. Евгений Григорьевич, как вы считаете, страна может полностью уйти от рыночной экономики? Обратно?
Нет.
В какую-нибудь другую?
Нет. Вы спросите, почему? Ну, ведь она же когда-то ушла. Но для этого нужны были другие силы. И товарищ Сталин, и та вера коммунистической партии, которая была тогда, что самое главное в России одолеть, как вот было во время Антоновского мятежа, вот эту темную душу нашего крестьянина и купца, и внедрить какие-то светлые чувства. Все благодаря Егору мы попали теперь в другую ситуацию, которой никто никогда не переделывает. Главное, понимаете, что это совершилось.
Спасибо большое, это совершилось. Евгений Ясин в программе «Выбор Ясин». Сегодня мы говорили о реформах Егора Гайдара. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.
Это была программа «Выбор Ясин».